Говорит Радио Свобода. Американец Пол Уилан приговорен российским судом к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже в пользу США.
В данном случае имеется несправедливое решение независимого суда с учетом принципа беспристрастности, а политической целесообразности.
Учитель Московской гимназии о том, как его и коллег принуждают участвовать в голосовании по поправкам к Конституции России.
Я столкнулся с тем, что Департамент образования очень хочет выслужиться и обеспечить явку.
Гей-прайд в Испании в этом году будет виртуальным.
Гей-прайд – это не только праздник. Это в первую очередь политическая акция. Борьба за наши права, дань уважения тем людям, которые боролись все эти годы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 15 июня. Итак, Московский городской суд приговорил сегодня гражданина США Пола Уилана к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против России. Обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима. Уилан вину не признал, назвал приговор политическим и заявил, что будет его обжаловать. О готовности обжаловать приговор заявила и защита. Бывший морской пехотинец Пол Уилан, который является также гражданином Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан в Москве в декабре 2018 года. По версии обвинения, на изъятой у него флеш-карте были сведения, представляющие собой государственную тайну. В зале Московского городского суда сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Алена Вершинина. Приговор Полу Уилану 16 лет лишения свободы. Когда судья объявлял свое решение, говорил ли он конкретно о том, за что осудили американского гражданина?
Нет, судья огласил только вводную резолютивную часть. Собственно, в зале суда мы услышали, по большому счету, только срок. Поэтому, так как дело проходило в закрытом режиме, то никаких подробностей, собственно, мы так и не узнали. При этом я хочу очень отметить, что приговор традиционно был зачитан на русском языке. Хотя в зале присутствовал переводчик, Полу Уилану приговор не перевели. О том, что он был приговорен к 16 годам, он узнал из вопросов журналистов, которые спросили его по-английски, разумеется, что он думает об этих 16 годах. И когда Уилан попросил судью, отвечая на вопрос, понятен ли ему приговор, перевести, сколько же ему дали, этот вопрос просто судья проигнорировал.
Ну, вообще, я должен сказать, что вот за последние месяцы я уже даже отвык от сообщения о процессах, на которых присутствуют журналисты. Ну, понятно, что это связано с пандемией. В последние дни вот эти вот карантинные меры в Москве, по крайней мере, были отменены. Расскажите об атмосфере. Действительно ли было много журналистов? Насколько свободно вы могли работать? Соблюдалась ли какая-то дистанция или какие-то меры предосторожности?
Ну да, наверное, за последние там несколько недель это было самое массовое судебное заседание. Журналистов было очень много, причем как российских, так и зарубежных было очень много. Ну, американских СМИ, потому что, собственно, Пол Уилан является в том числе гражданином Америки. Меры предосторожности соблюдались. То есть так как в Москве по-прежнему действует обязательное ношение масок и перчаток, то в суд журналистов, да и не только журналистов, вообще всех посетителей пускают только, если на них надеты маски и перчатки. И, соответственно, в зал, который был достаточно большой, шла рассадка, что на одной лавочке мог находиться только один человек. Когда несколько представителей американского посольства, например, не смогли уместиться, они очень, очень просили, собственно, приставам, чтобы разрешили сидеть хотя бы на двух разных концах этой лавки. Ну, это, собственно, наверное, все повышенные такие требования. Ну, единственное, что вот тоже то, что сказывается на работе журналистов, в принципе, приговор всегда проходит в открытом режиме, его зачитывают и разрешают представителям телевизионных средств массовой информации вести так называемую протокольную съемку и оглашение приговора. Вот сейчас это в Мосгорсуде было запрещено, но эту съемку вел сам представитель Мосгорсуда, поэтому картинка как бы есть, но при этом операторов в зал не пустили.
Но вы упомянули о том, что фактически Пол Уилан узнал о своем приговоре, о тяжести и меры наказания именно из вопроса журналистов. Как он реагировал, когда понял, что его приговорили к 16 годам?
Честно сказать, нам было не очень хорошо слышно, потому что был достаточно большой зал, там было очень сильное эхо, а при этом Пол Уилан находился в аквариуме, то есть это было такое двойное эхо, все, что вы поняли, это то, что он собирается обжаловать приговор, но он сделал достаточно большое заявление до начала оглашения приговора. Вот, он очередной раз заявил, что это политическое, что это позорное дело, что никаких доказательств его вины так и не было представлено. Он сказал спасибо большое представителям посольств, которые пришли, а сегодня на заседание пришли представители, даже не представители, а послы США, Великобритании, Канады и Ирландии. И после оглашения приговора посол США и посол Великобритании сделали небольшие заявления. И, собственно, он раз за разом повторял, что никаких доказательств представлено не было, и что это именно политический процесс, и что он просит президента Соединенных Штатов вмешаться в его судьбу и обратить на это внимание.
А о чем говорили послы?
Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что он разочарован и даже разделен приговором, потому что никаких свидетельств, которые бы доказывали вину Уилла на суде, в итоге представлено не было. Вот. Когда его спросили, насколько он удовлетворен этим приговором и будет ли посольство США добиваться обмена, Салливан подчеркнул, что прежде всего они хотят добиться справедливости для Пола Уиллана, и это куда важнее, потому что, собственно, посол отметил, что в этом процессе было нарушено фундаментальное право человека, право на защиту, потому что в Дипмиссии США считают, что, опять же, никаких доказательств представлено не было, что были выслушаны только несколько свидетелей со стороны защиты, и что все это, не соответствует гласности и открытости судебного заседания и независимого суда. Вот. А, собственно, посол Великобритании в России Дебора Бронет, она заверила, что она тоже расстроена решением суда и пообещала дальше помогать Полу Уиллану. Мы с коллегами после оглашения приговора спросили у адвокатов Уиллана, как он себя чувствует, потому что в конце мая он был экстренно госпитализирован. И на это, кстати, тоже обратил внимание посол Салливан, что только после того, как был вынужден вмешаться посольство, Уиллану была оказана срочная медицинская помощь, ему была проведена операция Склифосовского и вырезали паховую грыжу. И вот когда мы сегодня спросили, как он себя сейчас чувствует, он сказал, что Уиллан чувствует себя спокойно, потому что у него наконец-то ушли боли.
Скажите, а адвокаты или главы дипломатических представительств, прежде всего посол США, они каким-то образом комментировали более подробно возможность обмена Пола Уиллана, и в этой связи всплывала ли фамилия Виктора Бута, россиянина, осужденного в Соединенных Штатах за контрабанду оружия?
Да, разумеется, и у послов, и у адвокатов сегодня спрашивали, что насчет обмена, но адвокаты, например, подчеркнули, что сейчас надо, собственно, дождаться 10 дней, когда, по идее, приговор вступает в законную силу, когда его можно обжаловать. И они надеются, что, возможно, в течение этих ближайших 10 дней может быть принято решение о помиловании Пола Уиллана, которое приведет к тому, что он может быть обменен. Но, опять же, как я уже говорила, что посол США в России Салливан подчеркнул, что они ищут не обмена, что для них самое главное – это добиться справедливости. Но, по всей видимости, какие-то переговоры ведутся, и ведутся именно на уровне МИДов двух стран. Об этом говорил, например, один из адвокатов Владимир Жеребенков. И, возможно, вполне, что это будет Виктор Бут или кто-либо еще из россиян, который находится сейчас в американских тюрьмах.
Из Московского городского суда передавала наш корреспондент Алена Вершинина, и у нас есть сейчас возможность послушать, что сказал адвокат Пола Уиллана Владимир Жеребенков сразу после вынесения приговора его подзащитному. Адвокат подчеркивает, что Уиллан, как он считает, осужден ради политической целесообразности.
2 июня была статья в «Аргументах недели», где один из высокопоставленных сотрудников СВР поднял вопрос об обмене его на Ярошенко и Бута. То есть конкретно признал, что Бут и Ярошенко имеют причастность к СВР, служба внешней разведки, что мы планируем его менять. Более того, в момент задержания Пола еще в декабре, это 28 декабря 2018 года, мы тоже об этом говорили сотрудники ФСБ. В принципе, никто этого не скрывал. Поэтому в данном случае имеется несправедливое решение независимого суда с учетом принципа беспристрастности, а политической целесообразности.
Говорил адвокат Пола Уиллана Владимир Жеребенков. Напомню, что в 2012 году в США Виктор Бут был признан виновным по всем 4 пунктам предъявленного ему обвинения, в том числе в сговоре с целью убийства американских граждан, попытки продажи зенитных ракет и поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой ФАРК, которая в Соединенных Штатах признана террористической. По 3 второстепенным пунктам обвинения Бут был приговорен к 15 годам тюрьмы, которые он отбывает параллельно с основным сроком. Как и Пол Уиллан, Виктор Бут отказался признать свою вину. Кремль не занимается такими вопросами. В данном случае я никак не комментирую и это решение суда, и эту ситуацию в частности. Он осужден решением суда, и в этом решении все говорится. Так отреагировал на сегодняшний приговор Полу Уиллану пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников полагает, что приговор, вынесенный Полу Уиллану, знаковый. С Андреем Колесниковым беседовала наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Я думаю, что этот приговор отражает меняет представление современных спецслужбистских элит о том, как нужно наказывать врагов Родины. Это такой очевидный поворот к сталинизации сознания спецслужб и правоохранительных органов, и судов. И это очень серьезная, я бы сказал, такая антропологическая проблема, потому что когда целый класс людей, ответственных за судьбы людей, в чем-то обвиняемых, становится таким сталинизированным, в общем, это представляет собой, конечно, серьезную проблему. Но с точки зрения возможной торговли с американцами, да, это еще одна как бы площадка, еще одно поле для возможного политического торга, только вопрос в том, собственно, что на что вы торговываете. И на что могут обменять Уиллана? Вряд ли он, конечно, просидит все эти 16 лет. Это скорее такой месседж современным американским элитам, что мы вот теперь действуем вот так вот. И любой, кто будет заподозрен в шпионаже, будет таким вот образом наказан. Ну, собственно, наказываются и граждан России тоже за такую же деятельность весьма сурово. Ну и каким-то образом, да, это теперь надолго предмет для разговоров между тем же самым Трампом и Путиным. У них, наконец, появится тема для переговоров. Эти темы постепенно уходят содержательные.
Адвокат говорил о том, что Уиллану говорили в СИЗО, что его могут обменять на Виктора Бута. Вот с вашей точки зрения, возможно такой обмен?
Я думаю, что это возможно. Единственный вопрос, что это действительно это проблема уже для конкретных переговоров, а переговоры иногда заканчиваются ничем. Так что, повторюсь, конечно, эта история надолго, но, возможно, можно будет торговаться по поводу кого-то еще, мало ли что может произойти за ближайшие годы. Ну, сам обмен, я думаю, возможно.
Мнение эксперта фонда Карнеги Андрея Колесникова. Вопросы ему задавала Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода». Приближается день так называемого всенародного голосования по поправкам к Конституции России. Появляется все больше свидетельств того, что власти готовы пойти на самые разнообразные меры принуждения, чтобы обеспечить высокую явку. Собеседник ведущего телеканала «Настоящее время» Игоря Севрюгина, преподаватель Московской технологической школы ОРТ, гимназии номер 1540, Арман Туганбаев.
Я столкнулся с тем, что Департамент образования очень хочет выслужиться и обеспечить явку нужного электората, и поэтому учителей в Москве, как я сейчас уже понимаю, довольно в большом количестве школ, но я могу говорить только за себя, соответственно, принуждают зарегистрироваться для онлайн-голосования, причем не просто просят зарегистрироваться, но, видимо, еще и обладают информацией о том, кто это сделал, кто нет, что лично для меня и стало таким толчком, что это очень неприятно, что в этом месте тайна голосования нарушается.
А как именно голосовать, говорят при этом?
Нет, специально подчеркивается, что не то чтобы требуется именно специально, не указывается, за кого нужно проголосовать, но при этом я подозреваю, что если большое количество людей будет зарегистрировано и при этом будет знать, что они могут отследить, зарегистрировался ты или нет, то, конечно, многие еще и испугаются и проголосуют так, как нужно. Ну или хотя бы начнут в эту сторону думать.
В таком случае, как вам кажется, зачем тогда власть именно это делает? Нужна явка?
Видимо, нужна явка. Может быть, еще дополнительно есть надежда, что среди бюджетных организаций, среди учителей, которые долго работают и через разные вещи уже прошли, может быть, надежда, что и там высокий уже процент нужный. Но я думаю, что в целом сейчас идет борьба именно за явку.
Вы уже сказали, собственно, в начале нашего интервью, что с этим столкнулось довольно много учителей. А как вы считаете, что делать тем, кто не согласен так же, как и вы?
Мне кажется, что сейчас любой учитель, который заявляет публично о том, что его тоже заставляют, он сразу защищен. В некотором смысле я уже за себя в рамках увольнения не переживаю, потому что мне кажется, что при такой огласке, если меня уволить, это только подтверждает мои слова и только добавляет веса всем этим обвинениям. А так как явно была цель сделать это аккуратно, тихо и так далее, то, видимо, мы защищены в этом плане уже. И я бы хотел, чтобы таких, как я, коллег было больше, конечно.
С преподавателем Московской технологической школы, гимназии номер 1540, Арманом Туганбаевым, беседовал Игорь Севрюгин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В нашей программе мы продолжаем говорить о самых разнообразных последствиях политических, социальных, экономических пандемии коронавируса в России и в других странах. В Петербурге произошел конфликт между сотрудниками фонда «Антон тут рядом», которые помогают инвалидам, проживающим в съемной квартире, и жильцами соседних квартир. Инвалиды попали в этот дом на время пандемии, их вывезли из психоневрологического интерната. Но защита от вируса ослабленных людей с особенностями развития обернулась большими неудобствами для окружающих. Так, по крайней мере, говорят жильцы дома, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Конфликт произошел 13 июня в подъезде дома 124, корпус 3 на проспекте Энгельса. В одной из квартир этого дома находится площадка Центра обучения, социальной реабилитации и творчества для людей с аутизмом «Антон тут рядом». Но сейчас в центре нет студентов и аутистов. Здесь проживают 5 инвалидов-колясочников. По программе «Эвакуация» 3 фонда «Перспектива», «Антон тут рядом» и «Гаорди» вывезли 26 человек из перенаселенных психоневрологических интернатов, чтобы они не заразились коронавирусом. Их поселили с сопровождающими в 5 съемных квартирах. Когда сотрудница фонда «Антон тут рядом» Наталья Алексеева возвращалась с прогулки со своей подопечной Мадиной, везла ее на инвалидной коляске, Наталью ударил сосед. Об этом на своей странице Facebook написала основательница фонда «Антон тут рядом», известный режиссер и киновед Любовь Аркус, которая между тем признает, что ситуация непростая.
Интернаты не хотят отдавать ребят. Они говорят, что общество к этому не готово. Как я убедилась, там работают люди хорошие, там нет крокодилов, и в их словах есть резон. Они говорят, что общество не готово к этим людям, им там не будет хорошо на этой воле. И когда вот мы бились за реформу интерната в прошлом году, то какие журналисты выпускали заголовки? Теперь психов выпустят на свободу. Например, мой опыт говорит о том, что нельзя сказать, что прям все общество не готово. На самом деле уже процент людей, которые готовы принимать и быть толерантными, и учиться, взаимодействовать, этот процент реально растет. Вот, например, скажем, хозяйка нашей этой квартиры, которую мы 5 лет снимаем, она подружилась с ребятами, она абсолютно лояльна. И даже в этой ситуации, которая, в общем-то, грозит ей всякими неприятностями, она на нашей стороне. Наши аутисты, они тоже бывают, знаете, не сахар, и с ними трудно работать. Но они выглядят без особенностей. А ребята, которых мы вывезли из интернатов, это колясочники с множественными нарушениями. Внешний облик виден, что это очень тяжелые инвалиды. И вот с самого начала некоторые соседи устроили просто настоящую войну. Кричали в окна и звонили, и говорили гадости. И вот сегодня был вот такой абсолютно беспрецедентный случай. Тоненькую, хрупкую девочку, похожую на ангела. Огромный мужик орал, обзывал ее всеми словами. Мадина, которая в коляске, стала плакать. Наташа испугалась и стала набирать сообщения своим коллегам, чтобы они срочно пришли. И он кулаком дал ей в переносицу. И разбил очки. Она как-то дала ему сдачи в шоковом состоянии. Даже не понимаю, как она могла это сделать. И теперь полиция говорит, что это будет расценено как бытовой конфликт.
Как это будет расценено, пока не ясно. По словам начальника пресс-службы ГУВД по Петербургу Вячеслава Степченко, идет проверка. Под квартирой, где живут инвалиды, находится квартира Елены. И у нее совсем другая версия происшедшего.
Я оказалась в полном кошмаре. Я поднимаюсь туда ежедневно, в 2 ночи, в 12. Мне это единственное жилье, мне больше жить негде. У меня на кухне стоит надувная кровать, потому что если у меня орут, бесятся и топают в одной комнате, я перехожу на кухню, вот я просто не знаю, куда бежать. Я ухожу на улицу, на работу сижу там допоздна. Я в квартире находиться не могу. Надо мной живет 5 людей больных. Я понимаю, что они куда-то должны были деться, но я не понимаю, почему сюда. Буду писать в Роспотребнадзор, в прокуратуру. У меня выбора нет. Я говорю, ребят, вы понимаете, вы меня решили в 60 лет жилья. Вы меня решили покоя, лишили всего. Они воют, они мычат. Они больны, я понимаю. Они не понимают, что такое приподнять табуретку, что такое одеть тапочки. Постоянно доносится такой... Понимаете, у меня нет сил. Я хочу спать. Они мычат по 5 часов. Они качаются, чем-то бьют по ночам. Ну, у людей приступ. Я говорю, ребята, вызовите скорую, дайте успокоительного. Мы не имеем права. То есть они ведут себя по принципу, я так понимаю, вообще не реагировать на окружающий мир.
Общество обязательно должно учитывать нужды незащищенных групп, но при этом нельзя игнорировать интересы окружающих, считает психолог, доцент Института педагогики Петербургского университета Ирина Елена Писаренко.
Проблема основная в том, что мы почему-то всегда считаем, что если есть у нас какая-то одна группа, то вот она становится у нас центром заботы. Мы не думаем о том, что у каждого человека есть своя проблема. Неправильно в пользу какой-то одной группы, пусть и уязвимой, игнорировать интересы разных других групп, потому что у нас нет информации об их уязвимости. Безусловно, это не работает на принятие там, больных, инвалидов или нуждающихся. Потому что если происходит какой-то ущерб для людей, ущерб их здоровью, ущерб их сну, понятно, что это не вызывает любви ни к инвалидам, ни к государству в целом. Я считаю, что государство тоже должно как-то помогать в такой ситуации общественным организациям и не вешать это опять на шею граждан.
Ирина Писаренко считает, что городские власти могли бы договориться с владельцами гостиниц, сейчас закрытых, и временно поселить инвалидов туда, а в идеале отремонтировать и отдать под квартиры сопровождаемого проживания пустующие помещения, которых в городе очень много. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в Мадриде идет подготовка к традиционному международному фестивалю ЛГБТ-сообщества. Он начнется 28 июня и продлится до 5 июля. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль будет значительно отличаться от всех предыдущих, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Мадридские праздники ЛГБТ-сообщества известны далеко за пределами испанской столицы. Ежегодно на них собираются миллионы людей, включая гостей из разных стран, чтобы обсудить общие проблемы, принять участие в собраниях, митингах и шествиях. Эти фестивали, которые спонсируются Министерством культуры и Мадридской мэрией, знамениты также своей насыщенной культурной программой, выступлением испанских и мировых звезд, многочисленных профессиональных и любительских коллективов. Здесь проводятся забавные спортивные состязания, к примеру, по бегу на высоких каблуках и так далее. Проходят фестивали в праздничной атмосфере, а их кульминацией становятся гей-парады. Под звуки оркестров, в окружении многочисленных участников, одетых в самые экзотические наряды, по центральному проспекту Гран-Вия движутся десятки автоплатформ с активистами ЛГБТ из разных стран. Их приветствуют жители столицы. Повсюду цветы, радужные флаги, разноцветные воздушные шарики, объятия, поцелуи. Кажется, что в эти часы весь город танцует, поет, веселится. Возможно ли подобное во время коронавируса? Разумеется, нет. Как пояснили Радио Свобода в Государственной Федерации лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, поначалу было принято решение перенести фестиваль на осень. Но затем решили не переносить, а сделать виртуальным, организовать все в интернете. Ведь фестиваль – это своеобразная трибуна, с которой ведется борьба за права ЛГБТ-сообщества. И эта борьба, по мнению организаторов, не должна прерываться. Говорит депутат Мадридского регионального парламента, гей-активист Эдуардо Фернандес Рубиньо.
Гей-прайд – это не только праздник. Это в первую очередь политическая акция, борьба за наши права, дань уважения тем людям, которые боролись все эти годы, терпели издевательства и избиения, которых пытали и убивали за их сексуальную ориентацию. Гей-прайд – это возможность продвинуться вперед, добиваясь равноправия, пресекая нападения со стороны гомофобов, требуя соблюдения законов в отношении коллективов ЛГБТ. Мы не хотим, чтобы возвратились прежние времена. Боевой, протестный характер нашего фестиваля вовсе не противоречит праздничной атмосфере, в которой он обычно проходит. Музыка, танцы, веселье всегда сопровождали наши важнейшие акции.
Del baile, una acción política de primer orden.
В годы франкистской диктатуры гомосексуализм наказывался в Испании тюрьмой по так называемой статье о бездельниках и злоумышленниках. Демократия, воцарившаяся во второй половине 70-х годов прошлого столетия, покончила с подобной практикой. Но с предоставлением прав она не спешила. Так, возможность оформлять однополые браки и усыновлять детей появилась у ЛГБТ-сообщества лишь в 2005 году. Что же касается нынешнего фестиваля, то на специально открытых для этой цели страницах в интернете будут проводиться виртуальные митинги, дебаты и круглые столы по актуальной тематике. намечены выступления активистов сообщества и правозащитников. Здесь же будет представлена и большая культурная программа. Среди тем для обсуждения фигурируют, помимо прочих, такие, как проблема одиночества престарелых, борьба с насилием на бытовой почве в однополых семьях, права преследуемых на родине ЛГБТ-активистов на получение убежища в Испании, помощь трансгендерам, вынужденным заниматься проституцией и так далее. Депутат Фернандес Рубиньо.
Мы живем в довольно смутные времена. В Испании вновь возникает полемика по вопросам, которые мы считали уже решенными. К примеру, подвергается сомнению законность однополых браков. Они называются неестественными. ДАС также хотят лишить права усыновления. Говорится и о необходимости убрать из школьных учебников материалы о ЛГБТ, то есть тему толерантности. Известно, что ни одно право не завоевывается навсегда. Всякий раз находятся силы, противостоящие всему новому.
Еще одна тема, постоянно присутствующая на мадридских фестивалях, международная солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества тех стран, где они до сих пор подвергаются гонениям или где принимаются законы, как считают местные активисты, с оттенком гомофобии. Так здесь критиковался российский закон, устанавливающий административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Критиковалось и положение, запрещающее иностранным однополым семьям усыновлять российских детей, и ситуация, возникшая вокруг геев в Чечне. Международная солидарность, как сообщили Свободе в Испанской Федерации ЛГБТ, будет иметь место и на нынешнем фестивале. Говорит один из наиболее известных представителей испанского гей-сообщества, министр внутренних дел Фернандо Гранде Марласка.
Речь идет о правах человека. Здесь не может быть компромиссов. Нам следует занимать четкие позиции. Мы требуем уважения прав ЛГБТ, как и всех других прав человека. Поэтому гей-прайд в Мадриде – это праздник не только наших активистов, но и всех граждан, людей, признающих сексуальное многообразие и верящих в возможность терпимого отношения людей друг к другу.
Добавлю, что центром проведения фестиваля будет по традиции мадридский район Чуэка, который стал в последние десятилетия местом компактного проживания представителей гей-сообщества. Его улицы заранее украшены радужными флагами. Хотя шествия и митинги не запланированы, а жителям предложено выражать свои эмоции на балконах, считается, что местные многочисленные дискотеки, рестораны и кафе в дни фестиваля не будут пустовать. Ведь обитателям Чуэки ничто не помешает отметить свой ежегодный праздник, пусть даже в масках от коронавируса. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 июня. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.